самая цитируемая радиостанция России. Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. И сейчас последняя информация для тех, кто не слышал. За сутки число подтвержденных случаев COVID-19 в России выросло на 1786 в 57 регионах. Это произошло. 18 человек умерли, 97 выздоровели. Общее число зараженных в стране достигло 11 917. Но есть и новости, которые помогут нам жить в режиме самоизоляции. Вот, например, российские космонавты рассказали, какую музыку лучше слушать в самоизоляции, чтобы не впасть в уныние. И в числе композиций, которые мотивируют на новые свершения, назвали песни «Ваше благородие» из «Белого солнца пустыни», «Проснись и пой», «Мое сердце остановилось». Рекомендации дали Олег Артемьев, Александр Мицуркин, Сергей Прокопьев и Сергей Рыжиков, известные наши космонавты. Ну а всем, кто сейчас находится на самоизоляции, космонавты посоветовали ставить энергичную музыку на звонок будильника. Не знаю, какая музыка стоит на звонке будильника у моих коллег, но сейчас Диана Кобракова и Алексей Красильников мотивированы и находятся на прямой связи с нашей студией, продолжат этот эфир. Коллеги, вам слово, пожалуйста.
Приветствую всех, приветствую вас, коллеги. Но я, да, максимально мотивированные по поводу музыки.
Мотивированный
и находящийся на самоизоляции и на удаленном режиме работы. Слушайте, но у меня не стоит ни одна из перечисленных версий музыкальных композиций, хотя вот я знаю, что Лёше пришлась по душе песня «Ваше благородие».
Я просто визуализировал, понимаете, сидя дома, когда не можешь выйти, очень много визуализируешь. И если вы помните, кто эту песню пел и в какой ситуации, по сути, человек, который тоже в изоляционном режиме жил, вот таможенник, уходи с баркаса, который очень трагичная у него судьба.
Космонавты, и
вот
я представил тоже. Ерунды не посоветуют, Алексей.
Естественно, и вот они сидят в космосе, едят икру ложками и поют вот на гитаре себе подыгрывая. Мне кажется, это замечательно просто. А остальное все просто как-то, я не знаю, на любителя, очень на любителя. А вот по поводу энергичной музыки на будильник, я вот прям даже задумался, потому что это действительно может стать каким-то этим встряхивающим моментом с утречка, имеется в виду у всех оно по-разному, там кому-то пораньше, кому-то позже, неважно. Вот чтобы проснуться и сразу зарядиться, наверное, это действительно вдвойне важно сейчас, когда вот этого мотивирующего фактора собираться выходить, кому на учебу, кому на работу, этого фактора нет.
Коллеги, а какие новости сегодняшнего дня вы считаете самыми важными? Вот, на ваш взгляд?
О, Евгений, да. Можно я здесь начну? Можно я? Я знаю такую рубрику «Самые неинтересные резонансные новости». Я знаю, вы оцените. Представляете, шоу MMA UFC 249 отменили. Вы представляете?
Представляю.
Так. Я теперь просто поясню,
Женя,
почему это важно.
Женя, ты знаешь, что это?
Это, да, я знаю. Я бы никогда не знал, Диана, но дело в том, что Алексей регулярно это рассказывает мне и нашим слушателям, что это такое.
Более того, я иногда дозваниваюсь Евгению вне эфира и рассказываю об этом, даже если он об этом не просит. Нет, дело в том, что это то самое шоу, куда должен был приехать... Вот, Хабиб Нурмагомедов должен был туда поехать и таки подраться с товарищем Фергюсоном. Бой отменили пятый раз, и Хабиба обвиняли в том, что вот, он отказался лететь, не может лететь. А теперь хоп, и вообще все шоу отменили. Более того, Евгений, знаете, где собирались проводить это шоу вот до последнего?
В Соединенных Штатах.
Вот где? В Соединенных Штатах. А где именно? Вот никогда не угадайте. В индейском казино, в индейском казино или на частном острове.
Вы представляете? На частном острове я слышал. Ну, вот. А сами, Алексей, ну вот вы как человек, который следит за этой ситуацией, вы, в общем, поддерживаете Хабиба, который говорит, ну как же так, вся страна на самоизоляции, а я вдруг полечу на частный остров драться?
У меня, вы знаете, здесь двоякая позиция, двоякая ситуация. С одной стороны, все так. Это гражданский момент, это гражданская позиция, это то, что было заявлено и рассказано. С другой стороны, вы понимаете, ну все-таки я еще как вот сторонник своего любимого рестлинга, который продолжается, шоу продолжают выходить каждый день, ну не каждый день, каждую неделю по несколько раз, они записаны заранее, все-таки шоу должно продолжаться в этом смысле. И если есть вот этот ритм, есть график, есть календарь, ну если есть возможность его продолжать. Наверное, все-таки надо это делать. Пусть без участия спортсменов из других регионов, которые действительно прилететь не смогут. Ну, так бывает, да. Но что должно быть? Потому что сейчас, когда вот действительно информация одинаковая, все фильмы уже просмотрены, все сериалы уже скачаны и тоже затерты до дыр. Что-то вот такое свежее, посмотреть на своих героев, на героев современности, а вот эти бойцы ММА, это действительно гладиаторы сегодняшние. Ну, что-то в этом есть. Поэтому я не могу определиться, я не могу сказать, кто здесь прав, кто не прав. Здесь в обе стороны может быть, ну, как аргумент.
Вот так,
но
Диана.
Теперь мы можем подумать о том, что песню Фредди Меркури, песню группы Queen, Show Must Go On, мы можем поставить на звонок. Ну, как-то
мне больше другая песня
красочно.
Нравится. С таким названием была замечательная такая группа Three Dog Night. У них такая песня, вот тоже называлась Show Must Go On, но там она сделана под цирковой мотив, очень веселая такая, бодрая. И там фишка как раз в этом и была, что я изможден, я устал, я умираю, но шоу должно продолжаться, и смотрите, вот я выхожу в эфир, и я все еще выхожу в эфир.
Пятничное, в общем, видимо, среди нас такое, Алексей, да.
Среди нас троих должен быть кто-то скучным и неинтересным. Видимо, это буду я. И
мы уверенно боремся за это звание, Диан, вот регулярно. Сегодня, мне кажется, я вырвался вперед.
Но, тем не менее, я вас верну к серьезным, возможно, кому-то даже неинтересным темам. Меня сегодня волнует сделка ОПЕК, как волновала вчера, позавчера и вообще какое-то продолжительное время. Она сидит в моем сердце. И буквально накануне мы было подумали, что вроде как новую сделку согласовали, нефтяную, и сейчас рынок стабилизируется, цены на нефть начнут расти. Но, вы знаете, понятное дело, что и утром об этом говорили в утреннем эфире, и мы в вечернем эфире тоже об этом будем говорить. Меня волнуют два вопроса. Я вот просто их сразу анонсирую. Первый вопрос, что скажет Мексика? И вот эти вот цифры, когда Мексику просят сокращать объемы добычи на 400 тысяч, то есть не о миллионах баррелей в сутки идет речь, а 400 тысяч баррелей в сутки. А Мексика хочет 100 тысяч. Мексика психует, уходит с видеоконференции, а теперь мы говорим именно так. И вот что дальше? Если Мексика не согласится, сделка вообще в принципе тогда не состоится? Или просто все-таки они решат, что как-то можно справиться без Мексики? И второй вопрос, он касается сугубо Российской Федерации. Мне вот все-таки технические моменты не ясны. Мне кажется, что вот сказать, мы сокращаем объемы добычи, это легко, но на практике это сделать довольно сложно. То есть не придут же люди, не закроют вентиля, я не знаю, как это правильно называется. То есть как технически вот это возможно? Будут консервировать месторождение или как? Потому что мы знаем, что если это консервация, то потом возобновление, во-первых, это и по времени какой-то промежуток займет времени, и финансово это тоже затратно. Вот два главных вопроса, которые меня волнуют.
Я думаю, что мы сегодня в течение эфира обязаны на них ответить, потому что они, я тебе признаюсь, волнуют не только тебя. Особенно вот этот демарш Мексики, который непонятно, в общем, приведет вообще к какому-либо результату или не приведет, учитывая, что Мексика в достаточной степени зависит от мнения Вашингтона, как бы они ни говорили о том, что они ведут независимую политику.
А мне кажется, у Мексики прекрасная ситуация... Я хотел уточнить вот именно, что этот демарш, они могут ведь и подать совершенно спокойно, ведь учитывая, что все это в режиме видеоконференции. Если они там у себя подумают, поймут, что да, все нормально, давайте возвращаться, они могут сказать: ребят, извините, просто ребенок торренты включил, и поэтому интернет скаканул, и мы отключились. Это не был демарш, мы просто, ну, сами понимаете, интернет нестабильный, очень многие люди качают мемчики, через WhatsApp пересылают, поэтому интернет буквально лаганул. А так мы с вами, ОПЕК, сделка, вперед.
В общем, нам нужен еще один трек со словами «Show must go on» или какие-то синонимы этой песни, подтверждающие, что здесь история тоже продолжается. Но где не продолжается история, но важно понять... Важно понять последствия, потому что мы знаем, что сегодня окончательно состоялась сделка по продаже акций Сбербанка, и теперь правительство владеет этими акциями, за исключением той одной, но я так поняла, что это техническая какая-то, технический маневр, когда одну акцию оставляют пока у Сбербанка, но потом она все равно тоже перейдет правительству. И меня, знаете, меня интересуют слова Грефа здесь, это мы боремся за самую интересную новость по-прежнему. Меня интересуют слова Грефа, который сказал, что это теперь, собственно, владение-то народа. Владение народа И якобы теперь Сбербанк будет как-то еще активнее развивать свою информационную политику, какую-то техническую политику, доступ пользователей этого банка к ресурсам, к каким-то техническим возможностям. В общем, мне интересно, какие это открывает перспективы и почему, собственно, сделка обошлась несколько дешевле, чем планировали, там дешевле на 300 миллиардов, да, по-моему, рублей дешевле получилось.
Мне кажется, здесь абсолютно и полностью нужно доверять мнению специалистов, финансистов и экономистов, которые будут рассказывать о подробностях, просто потому что, ну, у большинства людей Сбербанк, наверное, ассоциируется, как сказать, по большей части с такими мемчиками, шуточками и историями. И в данной ситуации нужно понимать, что действительно от этого поменяется. Очень хороший момент ты подметила. Вот эта самая одна акция, которая отделяет сейчас эти просто 50% от, как это, контроля называется, пакет, да? Вот да, тоже да. Здесь в чем фишечка? Там говорят, что это через месяц все нормально, все вернем, все довыдадим, когда сделка будет доведена до конца, но, видимо, какую-то зацепочку-то оставляют, вот. И поэтому главное, что поменяется. Вот это я прям буду ждать ответа на эти вопросы.
Я буду ждать ответа на вопрос. Я не слышал, что вот Греф говорил об этом. Вот интересно сейчас Диана сказала. Подождите, а что значит будет принадлежать поистине народу теперь? А Центробанк, когда принадлежал Центробанку, то он не принадлежал народу. Вот я не очень понимаю разницу.
У меня ровно этот же вопрос. Да, ровно этот же вопрос.
Вот если мы найдем сегодня человека, который сможет нам ответить на этот вопрос, в чем разница, да, то это, мне кажется, будет превосходно. Мне так кажется, что ни в чем, извините, да.
Ну вот в 16
часов
по московскому
времени мы попробуем разобраться. Да, и где карточку получали, там и меняйте. Прошу прощения.
Да.
Прошу прощения, что прервал.
Но вот если вы прям цитату хотите Грефа, он говорит следующее. «Я и вся менеджерская команда приложим все усилия для того, чтобы стратегия Сбербанка, нацеленная на создание самых современных сервисов для клиентов, на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, была реализована». Конец цитаты.
Здесь должен включаться сразу же гимн России, мы должны приподняться, но опять же подождем, что скажут.
В 16 часов у нас в эфире будет президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук Горегин Тасунян, я надеюсь, объяснит нам.
Да, я предлагаю перейти к важному социальному блоку, потому что не отступает пока коронавирус, но непонятно реагируют на него или стали реагировать на него жители Российской Федерации, потому что вот одна из последних новостей, которую я видела, она касается загруженности московских автодорог, и фиксируется рост автомобилей, личных автомобилей на дорогах. И мне как-то стало непонятно, то есть перестали бояться люди? Или вот вы же видели наверняка там, в телеграм-каналах или в социальных сетях, очень часто пользователи друг другу задают вопросы. А среди ваших друзей или знакомых, или родственников есть заболевшие коронавирусом? И большинство ответов, они отрицательные. И мне в какой-то момент показалось, что, может быть, люди как-то опираются на вот эти вот данные и думают, а, бояться нечего, все это, возможно, ерунда, но это ведь неправильно.
Я бы не стал здесь преувеличивать особо и переоценивать фактор соцсетей, Фейсбука, Телеграма при всем уважении. Это вот как мы сейчас втроем общаемся, мы тоже можем спросить, среди нас кто-нибудь болеет коронавирусом? Нет, не болеет. Может, его и нет совсем? Нет, не нужно переоценивать. Количество людей, которые проживают за пределами Телеграма, намного больше. Другое дело, вот, Евгений, хочу у вас спросить, как у человека, который все-таки еще сталкивается с внешним миром напрямую, а не через окошко, как, например, я вот смотрю на Варшавское шоссе, которое у меня за окном. Оно как было загружено, так и остается загружено. Единственный
раз,
когда
машина... Есть разница, да. Есть разница. Есть? Действительно, увеличивается число автомобилей на дорогах, если...
А еще увеличивается?
Увеличивается.
Я думал, вы скажете, поменьше стало.
Было бы хорошо, если бы стало поменьше, но вот буквально накануне и сегодня нам приходилось даже стоять в пробках. Раньше их и не было. Ну, то есть понятно, что число автомобилей сильно увеличивается. Увеличивается и число людей на улицах. То есть это, ну, просто видно, да, как каким был город буквально несколько дней назад и каким он становится постепенно сейчас. И, ну, меня это, например, очень сильно печалит, потому что, ну, я вот, например, никогда не видел в своей жизни китов. Это же не значит, что они не существуют. То же самое с коронавирусом, видимо. Я не понимаю, что это за глупые люди, которые задают друг другу в соцсетях такие вопросы и каким-то образом делают выводы затем. Но чем больше людей будет на улицах, тем больше ежедневно более высокие цифры нам приходится озвучивать и умерших от коронавируса, и заразившихся.
Вы знаете, я здесь что хотел бы добавить? Две вещи хотел бы добавить. Во-первых, сколько бы ни беседовали со специалистами, в психологии, с общественниками, все сходятся в мнении, что до тех пор, пока не будет введен какой-нибудь серьезный прям вот барьер, серьезный прям шлагбаум в виде наказания рублем, например, то есть те самые штрафы, причем жесткие штрафы, никто не прислушается.
Так если поначалу мы немножко... Лёш, ну 15 тысяч уже штраф. Уже
ну подождите, Евгений, вчитайтесь, было, да? Вчитайтесь. Вот те штрафы, которые сейчас выписываются, по сути, они неправомерны. Их можно оспаривать, по их поводу можно подавать в суд, и многие дела, которые уже заведены были, например, в Татарстане, где, кстати, очень жестко с выходом на улицу, вот там, с прогулками, они в итоге либо отзываются, либо прекращаются, либо потом как-то переквалифицируются. И вот именно такой момент. Все-таки очень многие недопонимают, кого и как, и за что можно штрафовать, кого нужно.
Леш, поэтому Диан, вот а либо жесткий... Вот так вот. А вот представьте себе, ну, давайте пофантазируем. Вот представьте себе, если ты вышел на улицу, да, не в магазин, не 100 метров там выгуливать собаку, а просто вот вышел на улицу, потому что тебе стало скучно, хорошо, ты можешь выходить, но потом мы тебя не будем лечить. Скорая к тебе не приедет, и в больницу мы тебя не положим. Наказание?
Нет, ну это вообще неправильно.
Неправильно.
Это, понимаете, как сказать, это правила игры, которые вы сейчас предлагаете, они немножечко не для 21 века. Все-таки государство имеет социальную функцию.
А для 21 века ты ходи, пожалуйста, куда хочешь, кашляй, чихай, на меня в магазине, там, в метро.
Подождите, подождите. Тогда давайте введем жесткие правила по закону, давайте. А не так, условно говоря, как сейчас, когда есть огромное количество оговорок.
Давайте.
Правильно?
Так я же за.
Почитайте вот эти правила. Сейчас все, что говорится о тех штрафах, которые вот легально, абсолютно правильно и полностью выписываете, только в отношении тех случаев, когда идет, ну, как сказать, заражение, когда случай смерти в итоге возникает, когда собираются большими компаниями, когда выходят люди, которые сидят на карантине, не на самоизоляции, а на карантине. То есть тебя предупредили, тебе нужно посидеть дома. Почему? Вот билет, ты прилетел, тебе нужно 2 недели. Вот этих людей отсидеть дома. Вот этих людей, да, штрафуют. Можно и нужно штрафовать. А если мы говорим про остальных, пока что есть огромное количество этих всяких оговорок. И 100 метров высчитывать, можете высчитывать сколько угодно. У нас в эфире был Тимур Маршани, прекрасный юрист, такой с эмоциями всегда. Он говорит, все эти дела, все эти случаи можно опротестовать, можно смотреть. Поэтому здесь вот определенная неопределенность есть. А знаете, какой второй еще вывод я сделал из вашей новости, Евгений?
Ну?
Я так понял, вы никогда не видели китов. Мне кажется, это как-то надо исправлять, как только...
Как только закончится режим самоизоляции по всей стране, следует срочно поехать на Камчатку. Я уже понял, да.
В общем, не подумайте, что я уснула. Я не уснула и слушаю ваши разговоры.
Просто мне надоело, что вы спорите, скажем, да?
У меня есть 2 комментария по теме, которую мы анализируем. Во-первых, не кажется ли вам, что... Когда была первая неделя самоизоляции, выходная неделя, все-таки больше предприятий, они реально не работали. А сейчас некоторые предприятия, понимая, что там кто-то относится к объектам жизнеобеспечения, и они начали работать, хотя делали паузу, и просто народ вышел на работу. Вот может ли из-за этого увеличиться количество
наверняка
машин?
Может.
Может.
Наверняка
я про Варшавку вспомнил, может, именно, да. Не потому, что стало меньше, а наоборот, что меньше не стало изначально. И вот даже в ту самую первую неделю по этой самой Варшавке люди как гоняли, так и гоняют. А так вот, Диан, абсолютно соглашусь с тобой,
гоняются,
что такое предположение
может быть. Гоняются скоростью 10 км в час, там пробка обычно на Варшавке, нет?
Вы,
слушайте,
видимо,
у меня под боком Обручева.
Живете.
Да.
У меня под боком Обручева, и я вот на примере этой дороги могу сказать, что прошлую неделю она реально была свободна, а на этой неделе
вот
там есть
как,
легкая,
да.
Легкая пробочка. Поэтому,
легкая,
ну,
пробочка
вот, я не знаю,
вот сейчас и на Садовом кольце, между прочим, вот здесь в самом центре.
Ну вот, да, ну
то есть,
вот, да.
Надо понимать,
а еще,
да?
Кстати, я я бы сказала, что вот, Жень, ты предлагаешь, ну, прям жестить с людьми, которые там нарушают режим самоизоляции, но ты отчасти прав, и мне кажется, что тут нюанс в том, пока, ну, к сожалению, видимо, каждой семьи или как-то какого-то знакомого не коснется вот эта ситуация, народ прям серьезно, я понимаю, что некоторые все-таки ответственно и сознательно подходят к соблюдению режима самоизоляции, но те, кто безответственно подходит, они либо не верят в происходящее, реально не верят, то есть не верят в масштабы, не верят в то, что это может быть какая-то гораздо более страшная картина, чем есть сейчас. А вот если бы их коснулось, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, то тогда бы соблюдали бы все на 100% и в магазин бы, знаешь, ходили бы совсем при крайней необходимости. Но
это мы возвращаемся к началу, к тому, что пока не пожестить, никто в крупном масштабе воспринимать не будет, увы.
Ну, к сожалению, да. Давайте обратим внимание еще на молодежь. Это тема, которая у нас сегодня будет тоже в эфире в 18 часов по московскому времени. И так как, в общем, часто чиновники говорят о том, что важно, что сейчас происходит с молодежью, что у нее в голове. Вот секретарь Совбеза российского Николай Патрушев высказался о том, что надо каким-то образом менять информационную политику и то, что сейчас происходит там, в средствах массовой информации. Очень многие, как говорит господин Патрушев, пытаются очернить Россию и вселяют в умы молодежи страшные идеи. Но самое главное, что мне непонятно. То есть вот эти вот обтекаемые фразы, обтекаемые предложения об угрозах и о том, во что это может вылиться, ну, согласитесь, мы об этом слышим много и из разных уст, из разных источников. Что предпринимается конкретно? Вот как и какая информационная политика способна позитивно влиять на умы молодежи? Мне вот реально непонятно. Мне непонятно, от чего надо отталкиваться в первую очередь. Говорить, что у молодежи нет ценностей, ну, наверное, это несколько странно, потому что...
Нет, но это неправда.
Ну,
у молодежи есть ценности.
Абсолютно верно. И, то есть надо как-то что-то развивать, не знаю, нужно развивать какую-то идеологию. Что вот здесь надо делать? Мне непонятно.
И никому вот непонятно, в том числе и Патрушеву, который это заявил. Я тебе вот отвечу. Ну, я надеюсь, что мы в течение эфира еще поговорим об этом.
Но дело в том, что же программу-то какую-то разрабатывают. Да, Леш, да.
Я хотел как раз сказать, что здесь не только Патрушев не очень понимает, что делать. Здесь никто в мире не понимает, как на государственном уровне проводить некую информационную политику, какую-то медиаполитику. Просто, знаете, почему?
В отношении
Потому что молодежь всегда...
Ввиду, да?
Да. Потому что молодежь всегда будет на два шага впереди. Государство в этом смысле, в хорошем смысле слова, забюрократизировано. В государстве всегда, в хорошем смысле слова, более взрослые, более солидные, а значит, более, как сказать, немножечко отстающие от новинок люди. Ну, вот вы просто представьте, что государство, что будет проводить идеи через ТикТок, давайте устроим конкурс патриотического танца, вот этот 10-секундный, который там есть. Всегда будет это отставание. Какое бы государство ни стремилось, этот баланс, вот он всегда будет в пользу того, что молодежь будет где-то впереди, государство будет где-то отставать. В любой стране, в любое время. Если вот этот баланс смещается в сторону государства, значит, государство жестит. Это не значит, что оно догоняет молодежь. Это значит, что молодежи ограничивают вот это вот, как сказать, свободы, наверное, плохо сказано, но способы самовыражения и самореализации не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения формы, вот этот момент, значит, произойдет. Поэтому тут, я не знаю, вот чем меньше об этом говоришь, тем лучше, как мне кажется, медиаполитика. Потому что пока об этом не заявляется, вроде как, это знаете, как у родителей с детьми, когда вроде как ребенок делает вид, что он ведет себя правильно, родитель делает вид, что он видит, что ребенок делает вид. И вот в таком смысле есть некий баланс, некое понимание, некий негласный консенсус, что ли, это если слишком серьезное слово. Поэтому здесь сказать, что, ребят, все, будет новая медиаполитика, новая информационная политика, но это все вот в духе анекдотов, в духе скетчей и сценок из КВН и из других юмористических программ, когда дяди в этих... Евгений, мне кажется, вам по возрасту ближе. Вот шапки такие каракулевые, да, такие раньше носили?
Я должен сейчас вам сказать, что срочные новости приходят на ленты. Мексика снизит свою добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. США сокращают
свою... Как они и хотели, да?
Дополнительно на 250 тысяч, чтобы помочь Мексике выполнить условия ОПЕК+. Вот какой поворот.
То есть Мексика продавила Штаты, я правильно понимаю?
Можно сказать...
Респект Мексике, моя любимая страна. Молодцы, хотели 100 соточку и оставили соточку. Я добьюсь все-таки... Когда вот эти вот мужчины вот с усами, с бородой, причем с сединами, вот в этих вот в шапках, в каракулевых, все-таки мне почему-то кажется правильно так сказать, они вот сидят и рассуждают, как мы сейчас проведем фестиваль меда, и это будет продвижение молодежной политики. Ну вот серьезно, это выглядит именно так.
У нас что-то все смешалось. Подождите, ОПЕК плюс с молодежной политикой. Алексей, я всегда оценил ваше мнение.
И главное,
конечно,
это каракулевые шапки.
Да.
Друзья мои, значит, мы сегодня обсудим наверняка и попробуем сформулировать все те вопросы, которые Алексей вот сейчас задал.
Я буду слушать и следить за вами из дома.
Да, это правильно. Да, не нарушайте, пожалуйста, режим самоизоляции.
Слушайте, я вот все-таки по поводу каракулевой шапки-то, извините, не могу теперь успокоиться. Я вот помню в детстве, не у меня, естественно, это было дорого, маме подарили моей каракулевую шапку, и, по-моему, у нее даже была какая-то коротенькая каракулевая шуба из каракуль, как правильно так говорить? Ну, в общем, каракулевая. Это когда-то... Да, когда-то было в моде. Это, знаете, вам не норка.
А про это речь-то идет, что это некий такой привет вот все-таки из прошлого. Люди вот все-таки из прошлого, вот эти взрослые, уважаемые люди, которые встречаются и решают, что же, чем же вот таким можно занять молодежь?
Чем голос занять прошлого, молодежь, да. Наверняка мы еще узнаем. Я благодарю вас за то, что эти полчаса были с нами и с нашими слушателями.
Спасибо.
Диана Кабракова и Алексей Красильников работали
для вас. Хорошего
эфира,
друзья.
Спасибо. Работали для вас в эфире «Радио Спутник».